Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Программа «Револьвер» начинается, и поскольку сегодня вторник, обсуждаем наши любимые углеводороды, нефть, газ. С вами я, Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. И сразу напомню телефоны для обратной связи. Пишите смс на номер +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК бот. И, наконец, Твиттер собака говорит МСК. Ну, я вижу, что у вас в конце прошлого часа очень бурное обсуждение было белорусской темы. Нам она тоже, как вы знаете, не чужда. Ну, собственно, я тут ничему не удивлен относительно заявления Лукашенко о намерении повысить тарифы на транспортировку нефти. Собственно, мы обсуждали с вами, и я уверен, что сейчас Лукашенко еще сумеет и по газу выбить уступки по цене. Отказываются они перенаправлять потоки с прибалтийских портов в Санкт-Петербург без доплаты. Ну и масса вот такого рода веселых сюжетов. Вопросы надо задавать не Лукашенко, на мой взгляд, а нам самим, почему мы это позволяем делать и, собственно, в чем наша выгода в этой истории. Потому что, казалось бы, уже, ну уж теперь уж точно приперли человека к стене, уже деваться некуда, спасли в чем-то, спасли. Хотя я все равно считаю, что политически уже Лукашенко не подняться. Но, тем не менее, дали какую-то ему надежду, и вот видите, человек как бы воспрял духом, уже забыл там все эти заявления на тему, что главная его задача там прикрыть Россию, танки НАТО на границах, да мы все сделаем. Ну, а теперь опять занимается своим любимым делом, выбивает из нас деньги. Но самое удивительное, что Успешно. Поэтому вопросы давайте задавать себе. Я его много раз задавал. Часть радиослушателей мне все время говорила, что я там не понимаю каких-то важных геополитических интересов. Но проблема-то и заключается в том, что Лукашенко только в дни большой для себя беды вспоминает про российские интересы. Избирательную кампанию вел совершенно под другими лозунгами и ни слова там не говорил, что его задача главная — Россию прикрыть. Так что это вопрос к нам, к нашей политике на постсоветском пространстве, к нашему умению выбрать партнеров. И, собственно, уже сколько кризис длится месяцев в Беларуси, мы ничего не делаем для того, чтобы начинать хотя бы подготовку уже замены Лукашенко на более лояльного нам политика. Ничего этого не происходит. Зато я видел социологию свежую, при всей относительности социологии белорусской, тем не менее, которая показывает, что доверие к России за последние недели в Беларуси упало более чем на 10%. Вот это результат прямой нашей политики, потому что мы поддерживаем Лукашенко. Это отражается на отношении к нам со стороны белорусского населения, потому что мы понимаем прекрасно отношение значительной части уже белорусского общества к Лукашенко, особенно после того, что там происходит с точки зрения вот этого репрессивного катка. В итоге мы получаем падение доверия к нам со стороны населения Белоруссии. И получаем Лукашенко, который опять занимается сидением на двух стульях и попытками вытащить побольше денег из нашего кармана, который мы широко открываем. Вот. Поэтому тут, что тут спрашивают, тут уже идут сообщения, там, немного ли Лукашенко требует за транзит, батька хочет наших миллионов, это вот последнее читаю. Ну, а, собственно, Да, все правильно. Много хочет наших миллионов. Ну так если мы их даем, если мы ничего с ним сделать не можем, и он продолжает, еще раз повторяю, все эти разводки и фокусы, а мы это терпим, так давайте в зеркало посмотрим и себе уже будем все эти вопросы задавать. Ну да ладно, это просто я вот поддержал беседу на белорусскую тему. Собственно, давайте о чем-то более важном поговорим. Например, о ценах на нефть. Обычно мы с этого наши передачи начинаем. Но и, вы знаете, здесь по Urals удивительная стабильность. Опять мы находимся на уровне 40. По Бренту ситуация чуть лучше. Но, тем не менее, в общем-то, цена находится вокруг $40. Могло быть и хуже. При этом наш постоянный радиослушатель Виталий, проживающий в Филях, видимо, судя по нику, он просто в свое время, я, Виталий, записал ваш прогноз, конечно, про цены нефтяные, но вот Виталий не успокаивается, напоминает сам, все-таки верит в полтинник. Не думаю я, что выйдем мы на полтинник, но что интересно, что ситуация-то, в общем-то, на рынке, она не самая, мягко говоря, оптимистичная. Ну, там можно спорить на тему вакцин, там, конечно, можно найти какой-то позитив в этих новостях, но в целом мы видим, что карантины сохраняются, в Европе паника нарастает, в Китае ситуация неоднозначная. Почему? Потому что, с одной стороны, вроде бы все неплохо и по потреблению нефти, с другой стороны, вот как история в Шанхае, где обнаружили коронавирус у двух людей, и 100 тысяч человек сразу на карантин отправили, кто в аэропорту находился. То есть такие тоже способы интересные борьбы с коронавирусом. То есть в этом плане тоже не ясно, как это все там еще аукнется, скажется. Ну и Соединенные Штаты, вы тоже прекрасно представляете, чего там происходит. Вот. Потребление нефти по-прежнему находится на не слишком оптимистичном уровне. Собственно, по-прежнему запасы сохраняются на рынке. То есть в этом плане ничего хорошего на рынке нет. Более того, Ливия заявила о том, что нарастила добычу уже до 1 250 000 баррелей в сутки. То есть 1,225 добыча практически с нуля. Вот. И Ливия заявляет, что пока на 1,7 не выйдет, ни в какие соглашения играть не собирается. Ну, то есть Ливия говорит о том, что она формально присутствует в ОПЕК+, но реально ей все эти ограничения до одного места, и она продолжает эту добычу наращивать. То есть на рынке появляется, вот появилось в последней неделе более 1 000 000 баррелей в сутки лишней нефти. То есть все это очень плохо, но при этом цена находится на относительно по нынешним коронавирусным временам неплохом уровне. Вот здесь я бы обратил внимание на что? На то, что Байдена уже, считайте, признали. Это вот к вопросу. В этом я, кстати, опять же, не вижу ничего хорошего, как ни странно. Объясню, почему. В данный момент не вижу. На самом деле, вот мы очень часто обсуждаем производственные новости, так скажем. Что со спросом? Что с предложением, и правильно делаем. Но на самом деле, если мы вернемся к вопросу, а как формируется цена на нефть, вопрос это не такой простой, а даже, правильнее сказать, совсем непростой. И на самом-то деле, наверное, вы тоже знаете, что одно дело цена на физическую нефть, другое дело цена на бумажную нефть, при этом объем вот фьючерсных сделок, спекулятивных, он зашкаливающий. И в этом плане тоже давно известно, что цена на физическую нефть, товарную нефть определяется на рынке бумажной нефти. В этом плане, конечно, спекулянты читают газеты, они читают новости. В этом плане, если, скажем, спрос на нефть обвалился, то, наверное, ожидать цен по 100 за баррель не приходится. Но с другой стороны, зачастую, то есть в этом плане зачастую надо просто понимать, что цена идет вверх-вниз, а дальше аналитики начинают уже придумывать, там, цена пошла вверх, а почему? А, да, там вышли данные в Америке по запасам, вот из-за этого она пошла вверх. Пошла вниз, там тоже начинают лихорадочно придумывать. В этом плане вы можете массу там и других факторов приплести, пытаясь доказать, что цена меняется вот из-за этого. Но, конечно, новости с товарного рынка влияют на поведение спекулянтов. Но цена определяется спекуляциями. То есть это сделки, которые не доводятся до исполнения и не собираются доводиться до этого исполнения. К чему я это говорю? К тому, что победа Байдена воспринималась многими как все-таки победа, скорее, ну так назовем, грубовато, в том числе и Уолл-стрита, такого коллективного. То есть тех инвесторов, которые не слишком довольны были постоянным стремлением Трампа поддержать сланцевую нефть, в том числе и за счет кредитов. Байден продолжает там рассказывать зеленый курс, там триллионы долларов, там вот эти все зеленые истории продолжают сыпаться из его уст. И уст его соратников, сторонников. А цена на нефть, обратите внимание, то есть, казалось бы, уже можно спекулянтам начать играть на понижение цены. А цена на нефть не падает. Хотя новостей никаких нет позитивных. Ну, можете, конечно, там притянуть за уши, что там какая-то есть надежда на вакцину там появилась или что. Я сильно сомневаюсь, что это влияет на поведение нефтяных спекулянтов. Это означает, что Соединенные Штаты даже уже при победившем Байдене не готовы опускать цену и топить свою сланцевую индустрию, о чем я много раз говорил. То есть мы должны вот эту надежду, что нам повезет и пронесет, и Байден в своем зеленом порыве потопит сланец в низких ценах и заставит его выделить несколько триллионов на зеленый курс, это лукавая история, и пока никто сланцевиков топить не будет. О чем говорят и текущие цены и на WTI, и собственно, и на Brent, потому что в реальности там ситуация, она далека от оптимальной. Ну и ждем начала декабря переговоров в рамках ОПЕК+. Нашу уже страну представляет повышенный в статусе вице-премьер Новак, а не министр. Но мой прогноз остается прежним, что ограничения конца 2020 года будут продлены на 2021 год. То есть этих дополнительных 2 миллионов баррелей в сутки мы не получим. Фактически считайте, что их Ливия получила. А вот почему мы допустили, это я вопрос тоже уже задавал. И в этом плане у меня очень много есть сомнений относительно того, собственно, чего же мы делали на ливийском направлении и зачем мы так много им занимались, если в итоге ливийская нефть на рынке оказалась в тот самый момент, когда это наименее для нас приятно. Вот. Ну, собственно, вот такая, значит, история. Теперь идем дальше по мотивам наших публикаций, что называется. Знаете, такие рубрики были раньше в советских газетах, мы об этом писали. Ну, я, конечно, может быть, слишком нагловато сужу, но, в общем, любопытная история, не могу, что называется, пройти мимо. Ну, один из наших любимых персонажей, как вы знаете, это Анатолий Борисович Чубайс, потому что Анатолий Борисович Чубайс постоянно хоронит нефть, и постоянно говорит о том, что Россия глупая страна, она продолжает добывать нефть, а надо бы уже давно все бросить и производить возобновляемую энергию, как делают во всем мире. То, что Соединенные Штаты за последние несколько лет в разы увеличили добычу нефти, это его не смущает. Видимо, там тоже живут дураки в его логике. Но просто мы, опять же, вот несколько раз он делал провокационные заявления, ну, мы на них реагируем, собственно. Я думаю, он же делает для того, чтобы дискуссию вызвать, я надеюсь, по крайней мере. Хотя сомневаюсь в этом, конечно. Он человек, скорее, такого большевистского склада. Есть мнение мое и глупое. Вот люди обычно так, такого склада авторитарного мыслят. Но, тем не менее, вот он заявил, что нефтяная лошадь... Сначала он заявил, что нефтяная лошадь умерла, потом заявил, что не умерла, но скоро умрет. И мы вот это тоже в прошлый раз обсуждали. Но вот интересно, что буквально вчера была объявлена реформа институтов развития. Ну, может быть, вы знаете, у нас огромное количество институтов развития. В этом плане такой парадокс у нас. Институты есть, а развития нет. Вот, Роснано, будете смеяться, тоже институт развития. Развитие, сами понимаете, чего. Ну, собственно, мы там все подвиги Анатолия Борисовича вспоминали. И я вот тоже вспоминаю его же собственное заявление 5-летней давности. Еще их напомню о том, что он знает, как построить «Газпром» 21 века. Вот, обещал экспорт наноматериалов, превышающий экспорт газа в России. Ну, так он сказал, построим «Газпром» 21-й. 5 лет назад. Прошло 5 лет, и вот теперь говорит о том, что надо институт развития реформировать, и уже на полном серьезе говорят о том, что Анатолий Борисович Чубайс все-таки отправит в отставку с должности главы Роснано, но и сам институт Роснано каким-то образом там перепрофилирует. И еще один тоже интересный сюжет в контексте реформы институтов развития. Еще один институт развития, вы тоже будете смеяться, институт развития, это Сколково. Сколково, а в Сколково один из ключевых персонажей, это Виктор Феликсович Вексельберг. Тоже очень крупный развиватель возобновляемой энергии. В России он в Швейцарии купил активы по производству возобновляемой энергии и с тех пор пытается, собственно, эти технологии применить в России. И тоже выступает активно за то, что вот мы, значит, неразумные люди, надо всем броситься, ну всем кому, конечно, взять деньги из государственного бюджета и профинансировать программы развития возобновляемой энергии. И вот тоже любопытно, что Сколково тоже ждут времена более серьезные, тоже они войдут, то есть сейчас будет один институт, ВБРФ, там все-таки наблюдательный совет во главе с Мишустиным. То есть какие-то, наверное, я надеюсь, по крайней мере, будут более внимательные, будет более внимательное отношение к деньгам, которые выделяются на институты развития, которые как бы живут много лет, но развитие не производят. Ну, Сколково тоже вопрос такой интересный. Вы помните, идея была в том, чтобы создать на территории России такой кусочек не России. То есть там как бы свои правила, свои хорошие институты. То есть вот мы живем в ситуации плохих институтов, а там вот такая территория будет, там будут хорошие институты, и там попрут вот эти инновации. Вот как Анатолий Борисович Чубайс обещал, видимо, там углепластик, нанотехнологии. Ну, собственно, раз институты правительства решило реформировать, значит, даже в правительстве уже осознали, что что-то там не то происходит. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что у нас вот, собственно, ну, какое-то более будет адекватное отношение вот к этой идее, что все делают возобновляемые, давайте и мы делаем. Не надо считать затраты, дайте скорее денег, мы вам здесь наставим ветряных и солнечных батарей. Вот это меня, конечно, всегда пугало. Ну, теперь надеюсь, что, по крайней мере, какое-то будет более трезвое отношение и к Роснано, и к Сколково. Ну, любопытно, конечно, уйдет ли в отставку Анатолий Борисович Чубайс. Вот. И, ну, я-то особо не сомневаюсь, что он все равно где-нибудь пристроится. Знаете, был такой анекдот, наверное, знаете, советский, про прапорщика, как его спрашивают. Товарищ прапорщик, а что бы вы делали, если бы армии не было? Ну, там, и он перечисляет еще некоторые профессии веселые, а в конце говорит, ну, отстаньте. А его спрашивают, а если бы этого не было? Он все говорит, ну, все равно бы я, отстаньте, все равно бы не работал. То есть я к чему говорю? К тому, что Анатолий Борисович Чубайс, нет, он работает, конечно, но просто такой парадокс, он является символом частного предпринимательства. 30 лет говорит о том, что надо заниматься частным предпринимательством, но ни дня этим предпринимательством не занимался. Он либо чиновник, либо руководитель госкомпании. Так что я думаю, что где-то он все равно окажется рядом с государственными деньгами. Такая у него карма. Вот. Но, по крайней мере, может быть, все-таки, еще раз говорю, вот эту историю с Роснано в какой-то приведут вид более осмысленный. Вот Дмитрий спрашивает, почему нельзя параллельно продавать нефть и газ и развивать альтернативную энергетику. Дмитрий, Я об этом и говорю. Это вопрос вы задайте, пожалуйста, Анатолию Борисовичу Чубайсу, потому что Анатолий Борисович Чубайс говорит, что надо закопать нефтяную лошадь. Вот один радиослушатель говорит, что кто-то откапывает нефть, а Чубайс закапывает. Вот это он говорит о том, что надо прекратить заниматься добычей нефти и бросить государственные субсидии на производство альтернативной энергетики. Вот я лично считаю, что производить альтернативную энергетику нужно там, где она рентабельна. Ради бога. Я не понимаю, почему государство должно в тариф на электроэнергию засовывать возобновляемую энергетику и искусственно ее производить. Экспортировать мы ее не сможем. Технологий у нас своих нет. В этом плане заменить экспорт нефти и газа на экспорт каких-то зеленых технологий – это чушь собачья. Сегодня, кстати, я прочитал, вот сегодня вышло интервью вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна в одной деловой газете. Вот как раз он об этом говорит, о том, что, ну, это, я понимаю, конечно, что там он вице-президент «Лукойла», то есть представитель нефтяного бизнеса, но он говорит, на мой взгляд, правильные вещи на тему, что, ну, ребята, ну, мы не сможем экспортировать зеленые технологии и зеленую энергию, но это невозможно. У нас просто этих технологий нет, мы их все импортируем. Вот я уже привел пример, как там покупаются в Швейцарии компании по солнечной энергии, а потом предлагаются в России там их развивать. Как вы собираетесь экспортировать в Европу, если вы у них эту технологию берете? Ну, это же абсурд. С другой стороны, Федун говорит о том, что, конечно, этот климатический курс Европы – это серьезная вещь. Мы говорили о том, что европейцы придумали простую, но гениальную идею о том, чтобы за их зеленый переход заплатили поставщики углеводородов. И вот уже придумали эту идею трансграничного углеродного налога. Она активно обсуждается. Ну, собственно, вот мы наконец начали что-то там задумываться. Потому что, как бы, идеи по большому счету три. Идея первая – заплатить европейцам. Идея плохая. Вторая идея, вот ее, кстати, сторонники Анатолия Борисовича Чубайса предлагают. Давайте мы у себя будем брать с производителей углеводородов деньги, а европейцам их не отдавать. Значит, и будем им говорить, типа, да мы уже собрали. Ну, европейцы, конечно, такие дураки. Собственно, вот, естественно, они скажут, а, вы собрали уже, ну ладно, тогда извините. А то мы думали, если вы еще не успели, то мы соберем. Ну и третья идея, вот как раз Федун ее высказывает, что надо придумывать какие-то все-таки варианты, связанные с сокращением эмиссии парниковых газов, но которые не приведут к уничтожению нашей углеводородной отрасли. И там, называет, например, идею с нашими лесами и экосистемами, которые могли бы выступать в качестве поглотителей эмиссии СО2. Также он там говорит про проекты улавливания парниковых газов. История, на самом деле, не такая простая. Почему? Потому что, ну, там, скажем, считается, что поглотительной способностью обладает только растущий лес. У нас кажется, что там леса много, но на самом деле большая часть не попадает в категорию управляемых лесов и не считается. То есть на самом деле вот та методика, которую мы применяем, она на самом деле крайне ограничивает нашу способность учитывать поглотительную способность наших лесов, извините за тавтологию. Но, по крайней мере, это какой-то путь, которым надо заниматься. Он непростой, конечно, непростой. Или там система улавливания газов, достаточно дорогие вещи, здесь тоже надо внимательно все считать. Но, по крайней мере, это хоть какая-то попытка найти разумный ответ вот на то, что происходит в Европейском Союзе. Ну что ж, сейчас время послушать свежие новости, а потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте, продолжаем передачу «Револьвер» и говорим сегодня про нефть и про газ, поскольку сегодня вторник, и с вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Сразу напомню телефоны и контакты для обратной связи. Ну и прочитал во время паузы сообщения, некоторые прокомментирую сразу. Контакты. СМСки пишите на номер +7 925 88 88 948. Телеграм говорит МСК бот. И, наконец, собака говорит МСК. Это адрес в Твиттере. Ну, собственно, деревенский парень пишет, почему возмущается, почему я не читаю его сообщений. Ну, могу прочитать. Сообщение такое. Деревенский парень пишет. Мы голодранцы. Ну, глубокомысленное наблюдение. Ну, вот, прочитал. Виталий спрашивает, кто такие спекулянты, которые торгуют бумажной нефтью. Неужели у них написано на бейджи Джек МакДжонсон спекулянт? Нет, на бейджи у них другое написано. Ну, спекулянты, они представляют собой крупные инвестиционные фонды, пенсионные фонды. На самом деле, собственно, у этих фондов есть крупные владельцы, и, собственно, вся эта пирамида стекается буквально в несколько крупных-крупных финансовых структур, которые управляют здесь, которые управляют этим рынком. Никакой здесь, в общем-то, конспирологии нет. Да, это те люди, которые контролируют огромные денежные ресурсы, которые и крутятся на рынке бумажных инструментов, финансовых инструментов, ну, в том числе нефтяные фьючерсы, одним из таких финансово-бумажных инструментов и являются. И в этом плане, естественно, в общем-то, не составляет для них большого труда разворачивать эти тренды. Значит, сообщение про Белоруссию одно процитирую. В Белоруссии социализм, а у нас госкапитализм. Какие тогда вопросы к Лукашенко, если политические системы разные? Ну, во-первых, при чем тут политические системы? А вопрос-то я как раз и сказал. Чего к Лукашенко-то задавать вопрос? Если ему дают деньги, он их берет, опять наглеет. Вопросы к нам. Я и задаю вопросы к нам. Зачем мы, собственно, спасали Лукашенко, чтобы потом опять принести большие грабли и начинать на них наступать. Про водород спрашивает Олег. Началась раскрутка с темы с водородом. Ну, на самом деле, Олег, серьезная тема. Отвечу коротко, просто тоже ваш вопрос. Я обычно все-таки прошу комментировать в русле нашей дискуссии. Но водород, знаете, такая интересная новость была, что в Великобритании гордо заявили, что они создают город, отдельный город, зеленый город на водороде. К 30-му году появится город. Но темпы, просто темпы водородной этой истории. Да, раскрутка темы началась. Ну, знаете, тем очень много раскручивалось. В этом плане это, на мой взгляд, огромная ошибка пытаться прогнозировать развитие науки через вот эту историю, что, а вы знаете, вот эта тема раскручивается, ученые об этом думают. Далеко не факт, что если ученые о чем-то думают, они что-нибудь придумают. Масса есть научных загадок до сих пор, которые наука не расшифровала. Там, например, турбулентность та же, ну и масса других вещей. А об этом думают не то что десятилетиями, столетиями. Поэтому, когда вы говорите, там началась раскрутка темы, ну, началась, и что? Как бы водород как топливо известен, там это никакой не бином Ньютона, все, открывать тут нечего. Вопрос опять в экономике. Вопрос в экономике. Вот и все. И, ну, хорошо, через 10 лет появится городок в Британии с водородным отоплением. Ну и что? Какие будут темпы перехода на водород, никто не знает. Да потому что нет даже рынка водорода. Вот сейчас в Европе, который раскручивает эту тему, нет рынка водорода. Никто не понимает, точнее, понимает как раз, сколько он может стоить с точки зрения себестоимости. Вот, например, Европа говорит, мы признаем только зеленый водород, произведенный электролизом при помощи возобновляемой энергии. А ничего, что он будет стоить в 4-5 раз дороже так называемого голубого водорода, который производится из метана, то есть природного газа. Но Европу это не волнует. Ей интересно пристроить свою возобновляемую энергию. Откуда взялась тема с водородом? Очень просто. Опять же, из одной научной загадки, которую не могут разгадать. И загадка эта называется промышленное хранение электроэнергии в аккумуляторах. Ну да, Илон Маск много лет этим занимается. Но пока не придумал, нет пока этого аккумулятора. Возникла тема с водородом как способом хранить зеленую энергию. Не знают, как хранить, через электролиз будем хранить в водороде. Вот отсюда и история с водородом. А как бы рынок надо создать, понимание нужно, во сколько вам обойдется переход транспорта на водород. Да, есть там сейчас и локомотив на водороде, и автомобиль на водороде, все это есть. Но это не означает пока начало коммерческой, экономической рентабельной истории. Или вот возьмем электромобили, мы в прошлый раз их обсуждали, я думаю, еще раз будем обсуждать. Вот есть вещь там, элементарная, она связана с тем, что для электромобилей нужны определенные металлы, которые используются, опять же, в тех же аккумуляторах. Там, литий, другие металлы. Они очень редкие, они будут все более дорогими. Вот читал буквально сейчас новости на тему другого металла, связанного скорее с углеводородами. Этот металл называется... Этот металл производится активно в Южной Африке, называется родий. И используется он для катализаторов при фильтрации выхлопов в атмосферу. И вот история очень простая. Ужесточились требования к выхлопным газам. Справедливо, кстати, я считаю, абсолютно. Безусловно, надо ужесточать требования к топливу, тут вопросов нет. Возникла потребность, вот, собственно... В этих катализаторах, каталитических фильтрах резко вырос спрос на родий, а добывается он практически весь на 80% в одной стране, в Южной Африке. Вот новость такая, что цена на родий достигла исторического максимума. То же самое и с литием будет, там, с кадмием, с другими металлами, которые будут там нужны. Просчитывается это вот в модели массового перехода на электромобили? Нет, зачастую эти моменты только потом вспоминаются, а вообще как там с этим быть. Вот, вот эти истории мы должны, конечно, помнить. Значит, дальше. Радиослушатель со сложным таким именем GDA, тут еще какие-то значки, значит, так спрашивают меня в лоб. Извините, Чубайса презираю, но чем вы от него отличаетесь? Уважаемый спикер, а ваш фонд разве не на бюджетные деньги живет? Ну, я не знаю, расстрою вас или обрадую. Нет, не на бюджетные деньги. Ни одной копейки в текущем году не получила заказов от государственных структур, вот, от бюджетных структур. Так что не волнуйтесь, заказчики у меня как раз компании прежде всего, а не государственные структуры. Вот, соответственно, какой процент добываемой нефти идет на топливо и какой на нефтехимию глубокой переработки? Да, тенденция, есть ли тенденция к увеличению? Да, есть тенденция, но все равно, конечно, значительная часть это топливо, значительная часть это топливо, вот только авиация порядка 7-9% забирает вот из мирового спроса на нефть. Отсюда и такие серьезные последствия для отрасли вот в контексте пандемии. Деревенский парень услышал. Я первую, пишет, я прослушал, а что с Лукашенко? Ну, слушайте, Лукашенко тарифы собирается на прокачку поднять. Но это повторяю для постоянных слушателей, но вы все-таки сначала слушайте в следующий раз. Значит, Сергей говорит о том, что Байдена утвердили победителем в Неваде и в Пенсильвании. Ну да, собственно, мы про Байдена уже тоже сказали. Ну, собственно, вот такие беглые мои комментарии на последние ваши комментарии. Пишите дальше, будем дальше комментировать. Идем по списку других сюжетов. Ну, «Северный поток-2». Куда без него, вот хотя я, в общем-то, так, свою точку зрения сформулировал и предложил все-таки дождаться развития событий. Но интересное было голосование в немецком парламенте в конце прошлой недели, поэтому не могу пройти мимо, тем более, что Тем более, что наша пресса как-то очень интригующая. То есть разные новостные порталы совершенно по-разному написали. На одних было написано, что немецкий парламент проголосовал за «Северный поток-2». На вторых было написано, что немецкий парламент отказался поддержать резолюцию в поддержку «Северного потока-2». Ну и те из вас, кто читают внимательно новости, может быть, оказались в таком недоумении. А на самом деле, тоже как в анекдоте, и ты прав, потому что получилось так, что немецкий парламент, ну, парламентарии люди умные, ушлые, немецкие в том числе, поэтому они умудрились действительно и поддержать «Северный поток-2», и не совсем его поддержать. Ну и на самом деле эта позиция, она как раз отражает, на мой взгляд, вот, расклад политических сил в Германии. Действительно, 19 ноября в немецком парламенте были очень бурные обсуждения на тему «Северного потока-2». Вот, и было много выступлений, вот, и подавляющее большинство парламентских партий выступили по разным основаниям за поддержку «Северного потока-2». Но только фракция «Зеленых» категорически против «Северного потока-2», и «Зеленые» жестко выступали за то, чтобы не поддерживать «Северный поток-2», ну и говорили, что он там не нужен Германии, там и так далее. Ну, в этом плане, видите, «Зеленые», ну что ж, «Зеленые», они борются с углеводородами, они плохо считают деньги, они исходят из благих таких пожеланий за все хорошее против всего плохого, вот, и поэтому их как-то не особо волнует, сколько немецкая экономика потребляет газа, какой процент приходится на российские поставки. Это как-то их волнует во вторую очередь. В общем, они выступили решительно против. А все остальные партии, и ХДС, ХСС, и социал-демократы, все проект достаточно активно поддержали. Вот. И была, соответственно, проголосована такая вот инициатива о поддержке «Северного потока-2». И, соответственно, было такое поименное голосование. Кто поддерживает, кто не поддерживает. И вот здесь подавляющее большинство, 546 депутатов «за» проголосовало, вот, и 83 против «Северного потока-2». Ну, в общем-то, мы видим, что достаточно серьезный перевес, и это все-таки отражает позицию немецкого руководства, немецких политиков. Это ведь не бизнес голосует, хотя мы тоже понимаем, конечно, что бизнес-лоббисты активно работают с законодательной властью, но тем не менее. Это несмотря на историю с Навальным, еще достаточно свежую, несмотря на санкции, которые российский МИД вынужден был применить в отношении немецких чиновников в ответ на санкции Европейского Союза. Тем не менее, вот расклад такой: 546 за, соответственно, 83 против. Но дальше произошла тоже интересная вещь. Альтернатива для Германии. Фракция такая, наоборот, очень жесткая, как бы, ну, можно даже сказать, в чем-то антиевропейская в плане сомнения вот в ценностях толерантности, вы, наверное, знаете про нее. Ну, то есть, скорее, это такие уже радикально настроенные политики, вот, они оказались самыми, ну, наверное, в этом тоже нет ничего хорошего, что самыми яростными сторонниками «Северного потока-2» оказались такие радикалы в немецком понимании. Хотя, еще раз повторяю, это парламентская партия, которая достаточно там уверенно на выборах выступает. Они предложили гораздо более жесткую директиву. Там действительно предложили государству, вплоть даже до выкупа немецким государством частных компаний, в отношении которых будут наложены санкции. И там довольно жесткие содержались так скажем, ответы американцам, которые собирались, ну и продолжали, что собирались, они уже вот-вот появятся в военном бюджете, новые санкции относительно страховых компаний и сертификационных компаний. Альтернатива для Германии предлагала написать ответ, фактически, и включить его в эту директиву, что, соответственно, Германия категорически против, вот, и будет защищаться от американских санкций вплоть до выкупа частных компаний. Там даже был пункт о том, что Германия готова покупать на рынке трубоукладчики для завершения этого проекта. Вот эта, конечно, инициатива, она не прошла. Хотя вот в этой истории есть определенный, уж не знаю, помнят ли депутаты вот этой фракции историю, но определенная отсылка истории есть, потому что такого рода меры, когда вводились американские санкции против советских еще газопроводов Уригой, Помар и Ужгород, применялись. Государство шло на национализацию компаний, европейские государства, либеральные, рыночные, в общем-то, шло на такие меры. Шло на такие меры для того, чтобы проект поддержать. Вот. Ну, пока, собственно, на радикальные варианты резолюции немецкие парламентарии не решились, но поддержали хотя бы в форме такой лайтовой, легкой, и на том спасибо. Вот. Так что ждем новостей. По крайней мере, на политическом уровне Германия от проекта не отказывается. Но это важный момент, безусловно, потому что мы понимаем, что и Дания вынуждена учитывать позицию Германии, и другие государства. Так что здесь ждем. Ну, еще из интересных новостей. В порт Мукран пришел российский ледокол. Ну, опять же, зима, период штормов, не лучший период для трубоукладки, но не знаю, пришел ли он для введения в заблуждение, в замешательство, или же все-таки с целью начала строительства. Давайте подождем, потому что здесь, собственно, я думаю, что достройка начнется как бы вот в максимально таком тихом формате. Уже потом, когда это произойдет, начнется большой хайп. В новостях был сюжет на тему инцидента на Дальнем Востоке, собственно, между российским кораблем «Адмирал Виноградов» и американским эсминцем с названием Джон Маккейн. Помните, был такой политик, достаточно радикальный в отношении России. Тоже призывал Россию все время наказать. Уж не знаю, там случайно именно такой, с таким названием эсминец оказался в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке. Или не случайно, может быть, и не случайно совершенно. Ну, просто еще раз говорю, сам политик такой достаточно знаковый с точки зрения российско-американских отношений. К чему я это вспомнил? К тому, собственно, там инцидент заключался в том, что эсминец... Там идет давний спор относительно этого залива. Мы это считаем нашими территориальными водами. Американцы не считают. Соответственно, эсминец зашел в залив Петра Великого, и там был остановлен российским кораблем, и там даже возникла такая вот угроза столкновения этих судов, и, в общем-то, говорится о том, что там наш корабль даже угрожал тараном американского эсминца. Я это к чему говорю? Какое это отношение имеет к нефтегазу? К нефтегазу никакого, кроме того, что, конечно, топливо у них из нефти производится, но это может иметь отношение к тому, как будет ситуация в Балтийском море развиваться. Потому что вот представим все-таки, что мы начнем достройку. Вот как это все будет выглядеть? Там не появятся ли военные корабли, вот такие же, как эсминец Джон Маккейн в Балтийском море? Тут, что называется, алегер кум алегер. Можно ожидать любых неприятностей. Вот надо просто к этому тоже быть готовыми. Когда академик Черский шел как раз с Дальнего Востока, вот где сегодня эта неприятность случилась, его сопровождали суда российские военно-морского флота, и многие там задавали вопрос, а почему это военные корабли его сопровождают? Вот потому что в любой момент вот такого рода вещи могут возникать. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что мы и к такого рода неприятностям при достройке уже непосредственно Северного потока-2 будем готовы. При этом вот тот участок, который остается достроить, он находится даже не в территориальных водах Дании, а в экономической зоне Дании. В общем-то, по конвенции ООН по морскому праву, собственно, там нельзя ограничивать проход транспортных средств. Правда, Соединенные Штаты конвенцию не ратифицировали, то есть они не признают ее, но я совершенно не удивлюсь, если в зоне достройки какие-то военные суда появятся, так что это тоже надо иметь в виду. Хотя очень, конечно, не хотелось бы, чтобы политика вмешивалась в дела. Ну, кстати, очень много тут комментариев идет на тему этого инцидента. Я просто его вспомнил, поэтому ваши комментарии не буду, с вашего позволения, зачитывать и комментировать. Я просто, ну, привел пример, что, видите, вот в море сейчас тоже неспокойно, и особенно когда там такие серьезные интересы будут сходиться, тоже большой вопрос, чего там и как будет происходить. Ну, хорошо, еще у нас есть время, поэтому идем дальше. Новостей всегда у нас больше, чем мы успеваем обсудить. Да, кстати, интересно, коротко про европейский рынок газа. Вот к вопросу о том, там, как говорится о каких-то сюжетах и что на самом деле происходит. Статистика пришла из Польши по потреблению газа за первые три квартала. Интересно, что доля российского газа на польском рынке чуть-чуть, но выросла по сравнению с прошлым годом. Тоже ну, небольшой, конечно, сюжет, но любопытный, потому что Польша все время говорит о том, что она откажется от российского газа, он ей не нужен, пришел СПГ. Он действительно пришел, но тем не менее, вот не намного, чуть-чуть, но, в общем-то, доля российского газа в Польше увеличилась. Еще интересный сюжет связан с идем от Балтийского моря чуть-чуть правее, в российскую Арктику. Такая громкая новость на прошлой неделе прозвучала относительно проекта «Восток Ойл», который ведет компания «Роснефть», и который становится таким хедлайнером для компании. Постоянно об этом говорится. Вот уже Сечин носил Путину нефть уже с первую, которая в рамках этого проекта будет добываться. Ну и если помните, там обещал к 30-му году уже 100 миллионов тонн добывать арктической нефти и создать там огромное количество рабочих мест. Вот. И я вот вижу, как этот проект тоже превращается в такую масштабную историю. Роснефть говорит о том, что она закупает суда, начинает строить суда для этого проекта. Соглашение с КАМАЗом о поставках автомобилей. То есть такая возникает грандиозная промышленная история. Ну, вроде бы хорошо, конечно, хорошо, если у нас такие крупные проекты будут реализовываться. Расти будет спрос на российскую продукцию, в том числе и на продукцию автопрома, судостроения. Но при этом, конечно, все равно ключевой это вопрос остается. А проект, он будет рентабельным при ценах в $40 за баррель, которые мы наблюдаем. Потому что там нужно строить новую инфраструктуру, новый порт, возить по Севморпути. То есть в этом плане все это, конечно, здорово, что у нас как бы там новые рабочие места будут. Но вот тут уже как раз вопрос возникнет. Там, да? С таким же успехом, если мы говорим про новые рабочие места или там спрос на какую-то машиностроительную продукцию, можно, как и Чубайс говорит, и ветряные станции строить без оглядки на экономику. Все-таки нефтяная отрасль, она как раз славится тем, что умеет считать деньги. А новость-то заключается в том, что Вот поэтому я вот так внимательно отношусь, вот как-то аккуратно отношусь вот к таким гигантским проектам. А новость заключается в том, что заявили о том, что иностранная компания Трифигура покупает 10% в этом проекте. Но тоже почему-то не сказали, не сколько стоят эти 10%, какие там условия. Вот тоже вроде покупают, а стесняются нам открыть детали. Ну, может быть, это такое временное явление, и скоро мы узнаем, и тогда мы сможем все-таки оценить поподробнее. Я думаю, еще к этому сюжету мы с вами вернемся. Просто пока на сегодняшний день наше время истекло. До свидания, спасибо вам, будьте здоровы и счастливы.